Рекламно-информационная программа.
Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Добрый день. В прямом эфире программа «Здоровье. Это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Анна Ивершинь. Число урологических заболеваний в России за последние 15 лет выросло на четверть. С этими недугами ежедневно сталкиваются и представительницы прекрасного пола. О том, что вызывает урологические проблемы у женщин, как правильно их диагностировать и какое лечение необходимо в таких случаях, мы сегодня и поговорим. В студии радио «Комсомольская правда» врач-акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Нина Хоменко. Нина Евгеньевна, добрый день.
Добрый день.
А также врач-уролог высшей категории, кандидат медицинских наук, член Российского общества урологов Вячеслав Иванов. Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Вы можете присоединяться к разговору, задавать свои вопросы врачам по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77. Также мы принимаем сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну, наверное, задам сначала такой достаточно общий вопрос. Вот что такое в целом урологические проблемы у женщин? С какими жалобами чаще всего, с какими проблемами женщины приходят к вам, к врачам? И какими симптомами вот эти урологические проблемы у женщин проявляются, как правило?
На самом деле, урологических проблем у женщин по статистике много больше, чем у мужчин. Это связано с тем, что мочеиспускательный канал у женщин, он намного короче, чем у мужчин. Инфекции проникать в мочевому пузырю намного проще. И также в последнее время, сейчас раньше было вот общая хирургия, потом начали делиться урология, торакальная, там, нейрохирургия на узкие специальности. Сейчас в последнее время имеется тенденция к обобщению таких вот двух специальностей урологии и гинекологии в одну общую урогинекологию. Ну, на самом деле это логично, потому что органы очень интимно расположены рядом, и так же, как гинекологические проблемы провоцируют урологические, и наоборот. В связи с этим обращаемость женщин намного сейчас увеличилась. Это также обращает на себя внимание то, что именно проблема настолько интимная, что женщины многие стесняются этим обращаться. Ну, учитывая, что сейчас, так сказать, культура, образованность населения растет, доступ есть к интернету, многие смотрят симптомы, общаются между собой в социальных сетях, есть группы даже, я неоднократно это обращал внимание, где, ну, на самом деле это немножко затрудняет постановку нам диагноза, потому что все начинают общаться между собой и как...
Сами себе устанавливают диагноз, да?
Да, сами себе устанавливают, сами лечатся, находят симптомы, которые есть у знакомых, они общаются, общая такая мнительность, и как бы все, в общем-то, в одну кучу получается, все проблемы.
Нина Евгеньевна, вот хотела спросить, пациентки ставропольские, вот можете судить по своему опыту, вот насколько часто они к вам приходят от специалистов-урологов, от коллег, и насколько часто вы можете их переадресовывать, скажем так, вот когда они приходят со своими проблемами?
Вы знаете, конечно, этот вопрос, который решается коллегиально, потому что самостоятельно поставить диагноз, не прибегая к помощи врача-уролога, наших уважаемых коллег, мы, к сожалению, не можем. Поэтому все это делается совместно с урологами. Потому что есть та проблема, которая касается стрессового недержания мочи. Этот вопрос мы должны решать совместно с врачами-урологами. Те манипуляции, которые выполняются перед оперативным лечением, они выполняются врачами-урологами. Поэтому, конечно же, мы работаем совместно с ними.
Вот о недержании поговорим несколько позже. Сейчас о чем хотела спросить. Судя по всему, опять же, если исходить из статистики, самая частая проблема у женщин – это цистит. Если, конечно, я нашла верную статистику. Почему именно это и как вообще это заболевание проявляется?
Цистит – это... В переводе с латинского – воспаление. Воспаление мочевого пузыря. Каждая вторая, если не первая женщина, которые обращаются, говорят, у меня есть цистит, или есть хронический цистит, или острый цистит. На самом деле, что такое цистит? Правомерно ставить диагноз цистит, который подтверждается именно бактериологическими изменениями в анализе мочи. Если имеется учащенное болезненное мочеиспускание, но в анализах мочи это никак не проявляется, диагноз цистит ставить не совсем в мере правомочия.
Некорректно, да?
Да. Женщины, когда начинаешь их жалобы немножко узнавать более подробно, детализировать, проявляются немножко уже совсем другие диагнозы, не только цистит. К таким изменениям могут приводить разные заболевания. Гинекологические, неврологические, психические. То есть о цистите как бы я бы не говорил именно по статистике, что это самое частое со стороны жалоб пациентов. Ну, по нашим данным немножко получаются другие цифры.
А вот когда уже диагноз подтвержден, да, там анализами, как правильно нужно лечить таких пациенток? Не секрет, что у нас многие очень любят сами себе назначать лекарства, там прописать, я не знаю, антибиотик, что-то еще, а потом уже с осложнениями обращаются к специалисту. Вот тут какова должна быть правильная последовательность все-таки?
Ну, как я сказал, прежде чем что-то лечить заболевание, нужно как бы знать, что лечишь. Нужно поставить диагноз. К циститу могут приводить именно воспалительные заболевания, нарушение оттока мочи, застой мочи в мочевом пузыре, провоцировать переохлаждение. Ну, вот так.
Ага. Вот понятно, почему возникает острый цистит. Вы сейчас назвали несколько причин. А каковы предпосылки для того, чтобы это заболевание уже перешло в хроническую форму? И насколько часто оно может рецидивировать?
Наши пациентки, как я уже говорил, часто начинают лечиться по советам знакомых, а также у провизоров в аптеках, читают интернет, вот, назначают также общая доступность антибиотиков в аптеках, доступность их безрецептурная, затрудняет, пациенты покупают антибиотики, принимают их сами, независимо от чувствительности, ну, то есть чувствительны ли те бактерии, которые вызывают воспаление, к этим антибиотикам. Часто формируется устойчивость. Это затрудняет в дальнейшем, когда уже процесс становится хронический. То есть хронический цистит, для него характерно то, что должно быть не менее 3 обострений в течение года, которые проявляются не только клинически, но также лабораторными исследованиями, изменения в анализе мочи, крови, ну, цистоскопическая картина. Поэтому вот такое лечение часто приводит к хронизации процесса.
Угу. А вот еще о чем хотела спросить. Бытует такое мнение, что если женщина ходит в туалет, она не должна терпеть. Ну, там бывает, что это все откладывается. Чем может быть опасно вот такое ожидание, да? И действительно ли это так опасно, или вот это такие какие-то обывательские взгляды?
Вы правы. Опорожнять пузырь нужно по мере наполнения, терпеть не нужно. Вот у нас есть такая категория пациентов, именно по профессиям. Часто спрашиваю пациента, кем они работают. Вот интересная такая закономерность. Очень часто это бывает у преподавателей, которые не могут покинуть там урок в школе, там в вузах, часто терпят. Стенки мочевого пузыря перерастягиваются, и даже если пузырь переполнен, при опорожнении мочевого пузыря часть мочи может оставаться. Застой мочи является предпосылками к развитию болезнетворных организмов. То есть, когда нашим пациентам приводишь какие-то более такие простые примеры, не прибегая к медицинской терминологии, они понимают. Вот если горная река, она всегда чистая, а какой-то застойный пруд, всегда там растут всякие растения. То есть, ну, такой же примерно, чтобы развился процесс, нужен задержка мочи.
8 800 500 ровно 45 77, телефон прямого эфира, номер для сообщения WhatsApp 8 905 462 400. Будем принимать звонки через 2 минуты, а также поговорим о проблемах с недержанием мочи.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
8-800-500-45-77. Бесплатный телефон прямого эфира. Вы можете звонить по нему и задавать свои вопросы специалистам. Говорим мы сегодня, напомню, об урологических заболеваниях. В гостях у нас врач-акушер-гинеколог, заведующий гинекологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Нина Хоменко и врач-уролог высшей категории, кандидат медицинских наук, член Российского общества урологов Вячеслав Иванов. Итак, как и обещали, в этой части сейчас коснемся такой деликатной и, наверное, непростой проблемы, как недержание мочи. Чем она, как правило, вызывается, какими причинами и какие существуют вот эти виды недержания?
Я думаю, что корректнее будет передать слово врачу-урологу, потому что первым, конечно, пациентка будет приходить к гинекологу, она будет предъявлять эти жалобы, но весь тот момент, спектр обследования, мы опять же мы начинаем с нашими коллегами.
Вячеслав Владимирович.
На самом деле проблема это намного шире, чем нам кажется. Проблема, как вы сказали, вы абсолютно правы, деликатная. Многие пациентки это скрывают. Даже у нас в отделении, когда я начал заниматься этой проблемой, в нашем урологическом отделении, часть сотрудниц, медсестер, потом стали подходить и жаловаться, что у меня столько лет эта проблема, у меня столько лет. Потому что это на самом деле люди это скрывают, стесняются. Ну, по недержанию мочи это две таких больших группы, как бы, причин, так скажем. Есть стрессовое недержание мочи, о котором Нина Евгеньевна расскажет. Есть ургентное недержание мочи. Что такое ургентное недержание мочи? Ну, ургентное, в переводе слова, внезапное, трудно сдерживаемый позыв на мочеиспускание. Хотел бы нашим слушателям просто сказать, какие есть, так скажем, нормы, которые несложно запомнить. В норме человек мочится до 8 раз в сутки. Ночью в норме человек может просыпаться для того, чтобы помочиться, не чаще одного раза. Количество мочи, объем мочевого пузыря человека, взрослого человека в среднем около 400 мл. Что такое ургентное недержание мочи? Наш мочевой пузырь – это не просто резервуар, это полноценный орган со своей иннервацией, который свою жизнь, у него есть две фазы. Одна фаза опорожнения, когда человек опорожняет мочевой пузырь, стенки мочевого пузыря мышечные сокращаются, сфинктер уретры расслабляется, и происходит опорожнение мочевого пузыря. И стадия наполнения. То есть между двумя периодами опорожнения мочевого пузыря, мочевой пузырь накапливает себе мочу. В этот период никаких сокращений мочевого пузыря не должно быть. Мочевой пузырь должен сокращаться только в одном случае, когда человек приходит в туалет, дает сигнал в головной мозг, и он начинает мочиться. Есть такие нарушения, которые чаще всего, в очень большом проценте случаев, именно, так скажем, неврологического, причина неврологическая. Неврологические заболевания, которые приводят к тому, что во время стадии наполнения мочевого пузыря происходит непроизвольное сокращение мочевого пузыря, вызывающее позывы. Позывы могут возникать на небольшом объеме, там 100 мл, 150, чего в норме не должно быть. Также бывают такие сокращения пузыря, которые настолько сильные, что сфинктер мочевого пузыря не выдерживает и происходит непроизвольная потеря мочи. Также еще как бы две причины неудержания мочи есть. Именно вот ургентная, когда на небольшом количестве мочевой пузырь сокращается. Есть противоположность, когда пузырь наоборот, в результате, вот как мы говорили преподаватели, и том, что терпеть долго нельзя. То есть постепенно пузырь перерастягивается, его емкость становится намного больше, стенки, мышечные стенки слабнут, и человек не может полностью опорожнить мочевой пузырь, даже прибегая к помощи мышц брюшного пресса. Ну, некоторые пациенты говорят, что мне приходится натуживаться. То есть, ну, мочеиспускание вообще это такой акт, он как дыхание. Человек дышит, он не замечает. Также мочиться должен. Когда человек опорожняет пузырь, не должно быть никакого дискомфорта. Если он чувствует, что при мочеиспускании ему приходится натуживаться или наоборот, что мышцами помогать себе, это говорит о неправильной работе мочевого пузыря. Если пузырь перерастянут и там скапливается объем после опорожнения мочи, остается количество мочи, в норме мочевой пузырь должен опорожняться полностью. Если происходит неполное опорожнение, там много скапливается мочи, то есть, соответственно, он быстрее наполняется, потому что почки постоянно дают новую мочу, и может происходить неудержание от переполнения. То есть это две крайности. Там маленький объем при ургентном пузыре, при слабом пузыре, наоборот, большой и литр, и полтора, и два литра бывает в мочевом пузыре. Человек не замечает, но это совершенно разные формы недержания, они лечатся также совершенно по-разному.
А вот как по-разному? А это консервативное лечение или все-таки уже оперативное вмешательство?
Имеются и консервативное, естественно, мы начинаем, и оперативным путем. Лечится совершенно противоположно. Ну, если логично, при маленьком объеме мы должны, наша терапия должна направлена на то, чтобы человек контролировал свои позывы и увеличивал емкость пузыря. А при перерастянутом пузыре нужно, наоборот, постараться сократить емкость пузыря.
Ага, а вот теперь затронем стрессовое недержание. Пришла к вам женщина, пожалуйста, направили коллегам, урологам, они вам вернули, да, скажем так, вернули пациентку со стрессовым недержанием мочи. Вот расскажите подробнее, что это такое, с чем это связано, и вот как вы в отделении уже работаете с такими пациентками?
Как правило, пациентка, приходящая к врачу-гинекологу, беспокоит ее неудержание мочи при чохе, при кашле. Мы в таких ситуациях всегда, я еще раз повторяю, с моим уважаемым коллегой обследуем их. Есть спектр тех манипуляций, которые выполняются перед оперативным лечением, потому что, как правило, пациентки приходят к нам уже на коррекцию мышц тазового дна и на коррекцию тех проблем, с которыми они приходили к нам. Неудержание мочи совместно с урологами можем мы прибегнуть к консервативной терапии, но при отсутствии эффекта это операция. Операция, которая выполняется с помощью сетчатого эндопротеза, изменяется угол уретры, восстанавливается ее физиологическая структура уретры, и, соответственно, исчезают те проблемы, которые беспокоили пациентку до этого.
А вот что касается возраста женщин, может это быть связано с какими-то возрастными изменениями, или тут возраст значения не имеет вот в данном случае?
Вы знаете, как правило, пациентки в послеродовом периоде может это возникать проблема в послеродовом периоде. У пациентки в анамнезе было несколько родов. Роды были крупным плодом. У пациенток с дисплазией соединительной ткани. То есть тогда, когда уменьшается тургор соединительной ткани, и происходят вот все те проблемы, о которых мы говорили ранее.
То есть, получается, вот организм, он так гармонично устроен, а вот эти какие-то изменения, воздействия внешние, да, необходимые, они таким образом сказываются на органах внутренних?
Могут быть как у молодых дам, у пациенток, так и у женщин в более зрелом возрасте.
8 800 500 ровно 4577, бесплатный телефон прямого эфира, номер для сообщений в WhatsApp 8 905 462 400. А вот еще одна такая проблема, все-таки уже, наверное, больше по вашей части, как опущение стенок влагалища. Вот чем эта проблема вызывается у женщин?
Как мы говорили ранее, перенесенные роды в анамнезе, их количество, растяжимость стенок влагалища, несостоятельность мышц тазового дна – это все будет возраст, тяжелый физический труд. Пациентки, приезжающие к нам из деревень, из сельской местности – это те дамы, которые занимаются тяжелым физическим трудом. Огород, скотина и вся домашняя работа, которая, как правило, лежит на женщине, она способствует этому. То есть все те жалобы, которые будут присутствовать у пациентки, они говорят о том, что, конечно же, она занимается этим тяжелым физическим трудом. Это способствует усилению, ускорению тех факторов, которые приведут ее на операционный стол.
8 800 500 ровно 45 77. Напоминаю, телефон прямого эфира. Принимать ваши звонки будем через 4 минуты. Не переключайтесь.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Сегодня говорим об урологических заболеваниях у женщин. У нас в гостях врач-акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Нина Хоменко и врач-уролог высшей категории, кандидат медицинских наук, член Российского общества урологов Вячеслав Иванов. Итак, в предыдущей части мы остановились на опущении стенок влагалища, вот достаточно такая непростая тоже проблема. Вот насколько часто она встречается и как часто она может, или это не, уже прогрессировать, может быть, вплоть до выпадения внутренних половых органов?
Вы абсолютно правы. Дело в том, что, как мы говорили ранее с вами, да, в зависимости от выполняемой работы, от количества родов, от наличия у пациентки предрасположенности к дисплазии соединительной ткани, с возрастом это все прогрессивно ухудшается. Ухудшается до выпадения. Сначала это опущение. Потом у опущения, опять же, есть свои степени. Потом это не полное выпадение матки, а потом это полное выпадение, когда грыжевой мешок находится за пределами влагалищной части.
А вот как эта проблема все-таки решается? Какие процедуры, операции, может быть, вы проводите у себя в гинекологическом отделении?
У нас в отделении существует определенный спектр в зависимости от возраста, в зависимости от выполненной либо нет репродуктивной функции у пациентки, в зависимости от наличия сопутствующей патологии, есть ли необходимость в органосохраняющей операции у данной пациентки, мы рассматриваем этот вопрос, и объем операции, конечно же, будет подбираться индивидуально для каждой пациентки.
Угу. А вот я слышала, может быть, некорректно задам вопрос, тогда поправьте. Иногда в случае таких операций требуются некие импланты, да? Проводите вы такие операции, да?
Вы правы. В отделении у нас выполняется установка сетчатых эндопротезов. Как мы говорили ранее, когда не поддается коррекции стрессовое неудержание мочи, в этой ситуации мы можем использовать также установку сетчатого импланта, либо ТВТ, либо ТВТО, либо Оптрикс. Это определенная сетка, образно говоря, да, которая устанавливается под уретру и изменяет ее угол. При несостоятельности мышц тазового дна, опять же, в условиях нашей больницы, нашего отделения, устанавливаются сетчатые эндопротезы, которые создают определенный гамак для передней, задней стенки влагалища, и, соответственно, их держат.
8 800 500 ровно 45 77, телефон прямого эфира, принят звонок. Галина, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Ну, вот проблема, знаете, не скажу, чтобы прям уж совсем там недержание, но какие-то проблемы, видимо, связанные с возрастом, уже 50 лет, да, начинаются, и там лишний раз, знаете, не прыгнешь, скажем так. Вот мне бы хотелось вас спросить, а куда я могу к вам вот обратиться, ваш адрес, может быть, что-то такое подойти?
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Хотела бы сразу сказать, что такого заболевания, как возраст, его нет. Эти проблемы могут быть в разном возрасте. Действительно, с возрастом скорость мочеиспускания у мужчин уменьшается, потому что у них увеличивается предстательная железа, аденома. У женщин скорость мочеиспускания с возрастом увеличивается. Также нужно, вы можете обратиться к нам в краевую больницу, это Семашко-1 или в урологическое отделение наше, Лермонтова 208, где в первую очередь нужно дифференцировать, с чем связано ваше неудержание, и тогда принимать решение о коррекции.
Я также напомню, телефон приемного отделения Ставропольской краевой клинической больницы 35-02-29. Вячеслав Владимирович, вы что-то хотели добавить по поводу опущения, да, если я не поняла?
Я хотел добавить по поводу лечения ургентного недержания. Угу. Вот, про стрессовое недержание Инна Евгеньевна очень подробно все рассказала. Но часто бывает такое, что именно коррекция происходит имплантами, но женщина жалуется, что неудержание, симптомов неудержания или недержания у нее нет, но у нее остаются частые позывы. Это говорит о том, что есть такая вот смешанная форма, самое сложное неудержание мочи. Именно когда симптомы стрессового комбинируются с симптомами ургентного недержания мочи. Стрессово хорошо сейчас корректируется именно хирургическим путем. По ургентному недержанию хотел бы сказать, что именно в нашей клинике, впервые в нашем Северо-Кавказском федеральном округе, применяется лечение ботулотоксином. Угу. Многие знают, что такое препарат. Ботокс самый известный, то есть препараты красоты. Также они применяются именно в урологии при недержании мочи, когда делаются инъекции препарата именно в стенку мочевого пузыря. Иногда вот комбинированное лечение дает наилучший результат.
Спасибо. 8-800-500-45-77. Телефон прямого эфира. Номер для сообщений WhatsApp 8-905-462-400. И хочется затронуть еще такую проблему, наверное, очень обширно даже она прозвучит, как тазовые боли у женщин. Иногда они диагностируются как хронические. Вот предположу, что звучат они не только обширно, но и включают в себя достаточно большой спектр проблем. Что это вообще такое, вот эти самые тазовые боли у женщины, и чем они могут быть вызваны?
Хроническая тазовая боль – это на самом деле широкий такой диагноз. Он может... Боли могут провоцировать как гинекологическими, как урологическими, так и неврологическими причинами. Сложно поддаются именно диагностике, также и лечению. Но здесь нужно заниматься этой проблемой коллегиально, привлекая гинеколога, обязательно советуясь с неврологами. Потому что наш позвоночник имеет корешки, которые по сегментам распределяются по организме. Человек может годами лечить цистит или какое-то воспалительное заболевание, но причина находится в спинном мозге. Именно антибиотиками. Многие женщины приходят, у них имеется список, целый список препаратов, которые они применяли. Там 1, 2, 3 десятка антибиотиков. Они жалуются, что их меняют постоянно, но эффекта не получают. Ну, это говорит о том, что, в принципе, лечение немножко подобрано не так или совсем не так. То есть, чтобы назначать антибиотики, нужны строгие показания.
Ну, то есть, тазовые боли – это, скажем так, такое субъективное, да, какое-то ощущение жалобы женщин, а далее уже они должны диагностироваться специалистами.
Конечно, пациентка, приходя к тому или иному специалисту, она предъявляет определенные жалобы, да, но специалист, рассматривая, скажем так, букет ее жалоб, мы должны, правильно Вячеслав Владимирович говорит, мы должны коллегиально это выполнять все. Мы должны подходить к пациентке и исключать массу других проблем. Не только это может быть урология, гинекология. Действительно, это и неврология часто причиной является. Также относительно причин хронизации боли, это могут быть и варикозное расширение вен малого таза. Поэтому здесь спектр обследования у таких пациенток, он очень широк. И действительно, применяя те препараты, которые были у них ранее в плане их лечения, они будут неэффективны. Пациентка будет мучиться от этих жалоб, от этих болей, которые чаще всего они могут ее приводить к психоэмоциональному стрессу, к определенным, иногда даже суицидальным попыткам. Поэтому ну, здесь нужно разбираться с каждой пациенткой.
А вот все-таки в таком случае куда обращаться женщине? К урологу или к гинекологу?
Да, нет, здесь невозможно сказать, кому именно она должна.
С первой жалобой.
К хорошему специалисту.
Это самое главное. 8 800 500 ровно 4577, бесплатный телефон прямого эфира. А хорошие специалисты у нас есть в Ставропольской краевой клинической больнице, улица Семашко, 1, где расположено гинекологическое отделение, и на Лермонтова, 208, расположено урологическое отделение. Телефон приемного отделения краевой больницы 35-02-29. Еще отдельно хотелось бы затронуть такой вопрос, который касается все-таки урологических проблем у беременной, у беременных. Вот женщины в таком положении, каким недугом могут быть поддержаны, и как им правильно вести себя в этот период такой важный?
Конечно. Что является причиной урологических проблем у беременной женщины? Это может быть инфекция, которая восходящим путем попадает через уретру в мочевой пузырь. Соответственно, приходя и находясь под наблюдением врача-гинеколога в женской консультации, она проходит тот спектр обследований, который запланирован каждой пациентке в тот или иной период беременности, сдавая общий анализ мочи, сдавая бактериологическое исследование мочи, отделяемого из влагалища. Мы будем смотреть, учитывая ее жалобы и данные того обследования, которое у нее выполнено, соответственно, уже прибегать к тому или иному методу лечения.
Ну что ж, наша программа подходит к концу. Я благодарю специалистов, которые пришли и так подробно рассказали о серьезных урологических проблемах у женщин. У нас в гостях были, напомню, заведующая гинекологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы врач-акушер-гинеколог Нина Хоменко и врач-уролог высшей категории, кандидат медицинских наук, член Российского общества урологов Вячеслав Иванов. Спасибо вам большое, Нина Евгеньевна.
Спасибо.
Вячеслав Владимирович.
Спасибо.
За то, что пришли, все рассказали. Меня зовут Анна Ивершин. Всего вам доброго и будьте здоровы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».